Вариация 12. 15 июня. Побег. Фролов взвесил все четко, как в боевой обстановке. Да она и была боевой, по большому счету. Он не мнил себя спасителем человечества, но сидеть, сложа скованные наручниками руки, он тоже не мог себе позволить. Слишком хорошо знал, как будет чувствовать себя после такого бездействия. Лучше уж наломать дров, наделать ошибок, наполучать синяков, чем через пару лет корить себя по ночам за то, что мог сделать и не сделал. Представлять, как оно могло бы быть, махать кулаками после несостоявшейся драки. Американцам с оружием в этом городе делать нечего. В этом Фролов был уверен. Эксперт уже закончил снимать тест и возился с чемоданчиком, готовый позвать дежурного, чтоб защелкнул наручники. Но пока Сашины руки были свободны. Сколько есть времени? Полминуты? 20 секунд? Ждать. Не в игрушки играть собрался. Любая неточность или ошибка — не только перечеркнет все жирной и корявой чертой, но лишит какого бы то ни было шанса на повтор, на возможность хоть что-нибудь изменить. Ждать. Второго шанса не будет. Фролов еще не представлял в деталях, что станет делать. Да оно и не нужно. Он привык решать проблемы по мере их возникновения. Главное вовремя вычленить проблему из череды событий. Но это уже боевое чутье и боевая реакция. А ими Саша обижен не был. Успел нажить, наработать. Умудрился не растратить за годы мирной жизни. Эксперт защелкнул, наконец, замки чемоданчика и крикнул дежурному. «Я закончил. Можно надевать кандалы». Дежурный, чуть посмеиваясь, показался в дверях. «Ну что, узник замка Ив, загибай назад свои грабли». Это помогло. Это вызвало в Саше ту необходимую боевую злобу, без которой война не война, а так стрельба и перемещение в пространстве. Воевать без злобы, без особенного куража — это все равно, что кушать без аппетита и целоваться без любви, только время зря тратить. Фролов весь собрался в комок, чувствуя привычные адреналиновые мурашки на затылке, будто он зверь, и шерсть встает у него на загривке. Зверь. Главное — никого не убить. Враг дальше. За стенами. А это только преграда к свободе. Никто из присутствующих не покусился ни на Сашину семью, ни на землю, ни на честь рода. Никто не заслужил смерти. До удаляющейся спины эксперта было полметра, когда Фролов пружиной подлетел с кресла, молниеносным рывком, как удав, выбросил руку и ухватил его за шиворот, застыв в низкой устойчивой стойке. Рывок на себя, мощный удар, раскрытый ладонью в затылок. Эксперт полетел вперед, как отброшенная пинком кегля, на лету лишаясь остатков сознания. И дежурный оказался в очень невыгодной позиции, в дверном проеме, едва дотянувшись до кобуры. А 80-килограммовое тело эксперта летело на него огромным неуправляемым мешком. Оставалось одно — отпрыгнуть назад и вбок, потеряв противника из виду. Но это не сильно испугало дежурного, ведь у него есть пистолет. Вот он уже холодит руку приятной тяжестью. Предохранитель вниз, передернуть затвор. Ну, держись теперь, узник замка Ив. Основная и роковая ошибка всех — кто носит оружие, но редко применяет его в бою. Это особое к оружию отношение. Ладно бы трепетное, но они почему-то считают, что одно только наличие пистолета в кобуре уже делает его неуязвимым, могучим и властным. Чушь собачья. Дежурный рванулся вперед, как показывали в американских боевиках, на согнутых в коленях ногах, выставив перед собой пистолет, зажатый в обеих руках. Круто. Грозно, захватывающе. Саша ухватился за дверной косяк и так всадил ему ногой в печень, что тот влетел в дежурку, спиной распахнув незапертую дверь. Выстрел грянул в момент удара. Но Фролов предусмотрительно бил боковым, заведомо уйдя с линии огня. После получения такого удара не то что стрелять, даже двигаться нет возможности. Дежурный валялся, скорчившись на полу, заливая линолеум потоками рвоты. Пистолет лежал рядом, и Саша, влетев в дежурку, как задорный весенний ветер, подхватил его и на корточках замер возле сейфа у окна. Времени есть ровно столько, сколько надо вооруженному водителю «Волги», услышавшему выстрел, добежать с улицы через вестибюль до окна дежурки. Тогда беды не миновать. Из двоих вооруженных противников чаще всего живым остается только один. Такая уж штука — близкий огневой контакт. Особенная штука — некий сгусток неконтролируемой агрессии. Ты либо хищник, охотник, либо жертва, третьего не дано. А убивать очень уж не хотелось. Значит, секунд 5 на успокоение помощника дежурного. Где-то ведь он есть, спрятался. Но райотдел не такой уж большой. Ладушки. Хуже всего, когда не видишь противника. Хуже этого только биться с завязанными руками против 5 вооруженных маджахедов, охраняющих пленных. Черт. Фролов предполагал, что помощник спрятался за дверью комнаты отдыха и начнет высаживать обойму пистолета на любой опасный звук. Вот она, эта дверь. Рукой дотянуться можно. Прямо напротив окошка дежурки. Соваться туда — это все равно, что запивать томатный сок цианистым калием. Невкусно. Остается подождать водителя. Если он подбежит к окошку с той стороны, то есть одна мыслишка. Грохнула входная дверь вестибюля, и Саша, подхватив свободной рукой стул, пулей выскочил из дежурки. Проскакивая мимо двери комнаты отдыха, он от души шарахнул в нее ногой, чтоб пугнуть помощника. Пальба изнутри раздалась незамедлительно. 3 выстрела подряд, потом 4-й, для уверенности. Взвизгнули от стен злые опасные рикошеты. Водитель тоже оказался не промах. 2 пальнул в комнату отдыха через забранное оргстеклом окошко дежурки, и гильзы звонко запрыгали по кафельному полу вестибюля. В ушах тоже звенело от грохота. Приятно звенело, привычно. Воздух наполнился характерным запахом сгоревшего пороха. Не поубивали бы друг друга с дуру. Водитель сидел на корточках под окошком, повернувшись к Фролову спиной. От правой руки так удобнее. Он никак не ожидал нападения с тыла, убежденный пальбой в том, что противник засел в комнате отдыха. Готовился снова открыть огонь. Весь его вид источал самоуверенность и ожидание скорой победы. Молодец. Только так и можно. Саша швырнул в него стул с такой силой, что суставы запястья хрустнули. Стул тоже хрустнул, разлетевшись от удара в голову противника. Коричневое дермантиновое сиденье упруго подпрыгнуло на гладком полу и тихонько схоронилось в углу, словно перепуганный стрельбою котенок. Водитель медленно повалился на бок, 2 выстрелив в уже бессознательном состоянии. Кафель вздыбился и разлетелся крупными сколами. Из комнаты отдыха раздались еще 4 выстрела, напрочь снеся оргстекло окошко. «Отлично. Сейчас помощник меняет отстрелянный магазин. Можно идти с миром». Фролов разрядил пистолет водителя, отбросил, достал из кобуры запасной магазин и, гордо распрямив плечи, толкнул дверь на улицу. Владислав Петрович стоял на крыльце с таким видом, будто ему кол в теме забили. Руки сжаты в побелевшие кулаки, лицо серое под цвет солидного костюмчика. Водитель Рафика тоже выглядел неважно, выпучив глаза, как глубинная рыба. «Извини, Владислав Петрович!» Виновато пожал плечами Саша и многозначительно направил ствол ПМ следователю в живот. «Дело есть неотложное, веришь? А твой тест сняли, не беспокойся. Можешь узнать результатик, когда эксперт в себя придет. Надеюсь, ты не думаешь остановить меня голыми руками?» «Даже одетыми не стал бы», — шевельнул бледными губами следователь. «Добро. Фролов подтянул спортивные штаны и направился к «Волге», шлепая по асфальту босыми ногами. Ключ терпеливо ждал его пальцев, торча из замка зажигания.